подписывает соглашение о размещении американского радара в Чехии, формирование сербского правительства, уличные молодежные группировки в Испании, специальный репортаж нашего корреспондента. Кроме этого, некоторые другие темы, обзор европейской прессы и наши постоянные рубрики. Итак, первая тема этого часа информационной программы «Время свободы» – тема российская, политическая. Речь пойдет о развитии нынешней партийной системы страны. Мы уже говорили на наших волнах, что «Справедливая Россия» пополнила свои ряды партии социальной справедливости. Левоцентристские политические силы намерены завершить слияние в течение лета, а лидер партии социальной справедливости Алексей Подберезкин, судя по всему, получит в обновленной «Справедливой России» достойную должность. Переговоры ведутся и с Аграрной партией России. Возможно, что к предстоящим выборам в Госдуму у «Единой России» других конкурентов, кроме «Справедливой России», уже не будет, и в стране возникнет полностью двухпартийный парламент, рассказывает наш корреспондент Максим Ярошевский.
Партии «Единая Россия» и «Справедливая Россия» могут в будущем стать главными политическими силами в двухпартийной Государственной Думе в случае, если такой проект осуществит Кремль. Президент Дмитрий Медведев при этом будет курировать работу эсеров, а премьер Владимир Путин – единороссов. Об этом на прошлой неделе писала «Независимая газета», ссылаясь на некие высокопоставленные источники. Спикер Совета Федерации Дмитрий Миронов, в свою очередь, предвещая скорое вливание в «Справедливую Россию» партии социальной справедливости, заявил, что в предстоящих в 2011 году выборах в Государственную Думу примут участие 5-7 партий, а возможность создания двухпартийного парламента не исключается. Это оптимальная комбинация, но страна должна прийти к ней только естественным путем. Начинать надо с реальной многопартийности и идти путем эволюции, заявил лидер «Справедливой России». Политолог, руководитель аналитической группы «Меркатор» Дмитрий Орешкин считает, что в России еще рано говорить о создании двухпартийного парламента.
Когда говорят про двухпартийность, в этом есть здравое заявление. Вино. Достаточно вспомнить высказывание самого Суркова, который говорил, что «Единая Россия» – это одна нога, вот если она затечет, надо перенести вес тела на другую. Другой ногой должна была быть «Справедливая Россия». То есть обе партии обладают административным ресурсом, обе партии действуют с благословения Кремля, и они как бы подобно детям в песочнице под благосклонным взором родителя выясняют, кто из них в данный момент более мил избирателю. Более левая риторика «Справедливой России» или такая более правая, более бизнес-ориентированная риторика «Единой России». Я думаю, что идея двухпартийности, конечно, заложена во всю эту конструкцию. Другой вопрос, что все-таки есть еще и коммунисты, и есть еще и национал-патриоты. Есть в таком латентном виде еще европейски ориентированная оппозиция, которую удачно удалось разгромить в течение последних двух избирательных циклов, но она присутствует в потенции, потому что есть достаточно серьезная группа электората, ориентированная на эти ценности. Так что, мне кажется, двухпартийная система в России, по крайней мере, в ближайшие годы, вряд ли получится.
Вчера лидер фракции эсеров в Государственной Думе Николай Левичев провел пресс-конференцию с руководителем партии социальной справедливости Алексеем Подберезкиным. Партия социальной справедливости стала восьмой политической силой, которая вливается в «Справедливую Россию». Речь об объединении не идет, заявляет Алексей Подберезкин. Время и выборы показали, что у партии социальной справедливости достаточно идей и мыслей, но слишком мало политического ресурса. Под опекой эсеров она может реализовать свои задумки.
У нас все-таки организация способная, но не настолько масштабная, как «Справедливая Россия», не обладающая таким политическим. Мы в предварительном плане нашу инициативу проговорили с руководством «Справедливой России». У нас нет никаких идеологических расхождений. У нас есть предложения организационного порядка, которые были приняты «Справедливой России», за что им большое спасибо.
Руководитель фракции «Справедливой России» в Государственной Думе Николай Левичев на пресс-конференции заявил, что вливание партии социальной справедливости – это один из шагов по интеграции левонастроенных политических сил в России. Впереди, возможно, под крыло эсеров придет еще несколько политических партий.
Что касается партий, де юре, да, почти все, что могли консолидировать. Если говорить о тех партиях, которые пока еще остаются вот в этом шорт-листе, мы, конечно, общаемся и с руководством, и с региональными активистами. Я не исключаю, что до конца этого года может быть еще там, одна или две партии решатся на то, чтобы в каком-то виде укрепить потенциал «Справедливой России».
Николай Левичев уверен, что лидер партии социальной справедливости Алексей Подберезкин получит в скором времени достойную должность в «Справедливой России», какую именно пока неизвестно. Сам процесс вхождения в состав эсеров намерены провести в самые сжатые сроки. Еще до съезда партии социальной справедливости, который пройдет в начале сентября, состоятся многочисленные региональные конференции, на которых окончательно утвердят это решение. Ситуацию комментирует политолог Александр Кынев.
Пытаться расширять и без того уже крайне, скажем так, перезаполненную, перегруженную амбициозными политиками партию, это не лучший путь решения проблем. Он ничего не решает, он просто провоцирует дополнительные конфликты, потому что, чтобы кто-то пришел, нужно, чтобы кто-то ушел. Единственное, плюс, может быть, вот произошедшего, что там дополнительное вливание очередных союзников можно рассматривать только как проявление символической благосклонности высшего руководства страны, если это расценивать, что вот это решение могло быть с кем-то там согласовано.
Вливание в «Справедливую Россию» является для партии Алексея Подберезкина последним шансом остаться политической силой, считает политолог, руководитель аналитической группы «Меркатор» Дмитрий Орешкин.
Не думаю, что это приобретение сильно укрепит позиции «Справедливой России», равно как и не вижу ничего эпохального в этом событии. И не первое и не последнее присоединение мелкой, слабой, бесперспективной политической организации, которая не хочет идти на дно и все-таки хочет каким-то образом в каком-то виде, хоть тушкой, хоть чучелом, участвовать в политическом процессе.
Молодой политик и писатель Сергей Шаргунов, который в прошлом году покинул «Справедливую Россию» еще до выборов в Государственную Думу, к очередному приобретению эсеров относится спокойно.
Вопрос ведь не в том, что кто-то с кем-то соединяется, а в том, возникнут ли реальные политические субъекты в стране, возникнет ли многопартийность, возникнет ли дискуссия в обществе и возможность высказывать различные идеи с большого телевизионного экрана. Так-то можно объединять кого угодно, хоть ужас ежом. Мое отношение, что называется, спокойное и безоценочное.
Политолог Александр Кынев уверен, никакого двухпартийного парламента в России никогда не будет, и вот по каким причинам.
Многопартийность и количество тех или иных партий, оно связано не только с нормами закона, оно связано в том числе и с теми объективными противоречиями, которые в обществе существуют. Чем оно более неоднородно, тем большее количество разнородных групп существует, тем, соответственно, большее количество партий. На мой взгляд, вот та система, которая сейчас существует, у нас сейчас 4 партии в парламенте федеральном, она, в принципе, отражает то разнообразие, которое есть, даже в несколько усеченном виде, потому что не представлены у нас в парламенте на сегодня либералы, у нас не представлены в парламенте, скажем так, ярко выраженный националист, ЛДПР все-таки партия специфическая, так что в этом смысле никакой двухпартийной системы изначально быть по определению в этой ситуации не может.
Говорил Александр Кынев. В «Справедливой России» тем временем не скрывают, что уже идут переговоры об объединении с еще одной партией, участницей думских выборов, аграрной. Я думаю, что аграрная партия России еще сохранится де юре в течение какого-то времени, но если на следующих выборах в Госдуму она снова окажется за чертой призеров, это будет ее последним политическим циклом, заявил лидер думской фракции эсеров Николай Левичев. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
В Москве 16:15. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей часа.
Радио Свобода. Новости.
В Ленинском районе Грозного завершена спецоперация против боевика, укрывшегося в жилом доме. По сообщениям МВД Чечни, убит Саид Хусейн Замаев, входивший в группировку маджахедов, действовавшую в Веденском районе. В бою также погиб сотрудник милиции. Перестрелка с боевиками произошла сегодня в Веденском районе Чечни. В бою в окрестностях села Эшил-Хатой ранены двое военных. Сегодня стало известно, что 20-летний солдат-срочник Николай Смирнов 4-й месяц лежит в коме в реанимации 442-го военного госпиталя в Петербурге. Версия военных – несчастный случай, версия правозащитников – дедовщина. Абхазия не намерена размещать на своей территории международные полицейские силы, заявил глава самопровозглашенной республики Сергей Багапш. Ранее с предложением о размещении таких сил выступили США. В районе Масула на севере Ирака в результате взрыва бомбы погибли 4 иностранных специалистов, 8 человек ранены. Глава правительства Пакистана Юсуф Раза Гилани заявил, что его страна не имеет отношения ко вчерашнему взрыву у посольства Индии в Кабуле. Жертвами взрыва стали более 40 человек. Госсекретарь США Кондолиза Райс прибыла в Прагу для подписания договора о размещении в Чехии американской радарной установки. Затем этот документ должен ратифицировать чешский парламент. Очередной раунд переговоров по ядерной программе Северной Кореи начнется в четверг в Пекине, сообщил представитель делегации Южной Кореи. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут в начале следующего часа. А также наши новости и другие материалы можно прочесть и послушать на сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте «Радио Свобода». Ну и, конечно же, главная международная новость, продолжающаяся в Японии, саммит Большой Восьмерки. Главная тема сегодняшних переговоров – глобальное изменение климата. Лидеры восьми стран пришли к мнению, что к 2050 году необходимо снизить выбросы углекислого газа в атмосферу по меньшей мере наполовину. Мы будем, конечно же, говорить о саммите Восьмерки и в следующих часах нашей программы. И в этом часе, безусловно, сейчас мы будем об этом говорить, будем обсуждать кое-какие отклики на это событие. И подробнее, среди других важных и интересных тем, в итоговом выпуске программы «Время свободы», который ведет мой коллега Андрей Шарый, в эфире в 20 часов по Москве, сразу после выпуска новостей. Итак, саммит глазами журналистов, европейских журналистов. Нашу программу продолжит обзор свежей европейской прессы. Рядом со мной в студии, как и вчера, мой коллега Владимир Тольц. Владимир, здравствуйте.
Добрый день.
Вчера были очень какие-то ехидные, я бы сказал, отклики на это событие. Вообще, надо сказать, европейские, да и американские журналисты настроены, по крайней мере, пока достаточно критично. Эта тенденция продолжилась сейчас?
Да, продолжилось, но при этом я вам скажу, что, на мой взгляд, нового развития как бы тем очень немного, и поэтому уже как-то это сегодня уже скучнее, чем вчера. Все линии, которые вчера наметились в обсуждении, они продолжаются. Ну вот, например, немецкая Berliner Zeitung в своем комментарии «Бессилие Большой Восьмерки» продолжает вчерашнюю тему и «Таймс», и «Дейли Телеграф». Члены эксклюзивного клуба под названием «Большая Восьмерка» утратили былое влияние. Ну, в общем, это уже не новость. Цитата. «Развивающиеся страны все чаще приглашаются в качестве сторонних наблюдателей на саммиты Большой Восьмерки, однако она еще очень далека от партнерства на равных по ту сторону малых групповых портретов и договоренностей». Интерес развивающихся стран к саммиту, подчеркивает газета, весьма ограничен, поскольку Большая Восьмерка не всегда им полезна и не всегда выполняет свои обещания помощи. Вывод статьи: Большая Восьмерка столкнулась лицом к лицу не только с кризисом легитимности, но и с отсутствием доверия. Либо группа восьми принимает в свои ряды важнейшие развивающиеся страны и вводит механизмы санкций, в случае, если решение не выполняется на практике, либо эти помпезные встречи вообще утрачивают смысл.
Ну, вообще, эту тенденцию подхватила и Россия, предложив, судя по некоторым сигналам, из Японии расширить восьмерку за счет Китая, но там, где Китай, там, конечно же, и другие растущие экономики, такие как Индия и Бразилия. Ну, предложение России не получило никакой поддержки, ну, что пишут, кстати.
Есть же и другие, кстати, предложения. Вообще
исключить
Россию и вообще сделать из Большой Восьмерки большую тройку, что мы вчера обсуждали.
Нумерология, в общем, получается.
Да, да. Но вот если эта тема все-таки о слабости Большой Восьмерки, которая препятствует принятию решений в деле борьбы с экономическими кризисами, она развивается сегодня во многих изданиях, например, в испанской «El País». Еще одно продолжение пройденного вчера, так сказать, это сюжет о Дмитрии Медведеве, как продолжателе дела Путина. Сегодня можно найти в вышедшем вот сегодня «Шпигеле», еженедельнике в немецком, такое, я цитирую: «Для президента России Медведева саммит Большой Восьмерки в Японии становится новой возможностью расставить внешнеполитические акценты. Во внешнеполитическом плане он идет по дороге, проложенной предшественником. Важнейшими политическими целями Кремля является укрепление роли России в мире и предотвращение расширения НАТО за счет бывших советских республик. Но нового тут немного. Или вот британская «Гардиан». Я цитирую снова дебют Медведева на международной арене. Его участие во встрече «Большой восьмерки» в России будет изучаться еще дотошнее, чем за границей. Поэтому у российского президента, заступившего на свой пост всего 2 месяца назад, остается еще меньше простора для маневров, даже по сравнению с первоначальными рамками. Если националисты, пишет «Гардиан», полагают, что Владимир Путин единолично вернул России статус мировой державы, то преемник Путина должен продемонстрировать не меньшую жесткость и независимость. Но вот тут появляется, может быть, что-то новое. «Мало надеяться, — пишет «Гардиан», — на то, что появится новое поколение лидеров. Россия получила тех лидеров, которые у нее есть. С ними нам придется иметь дело. Эти лидеры чрезвычайно популярны даже без такого подспорья, как фальсифицированные выборы, и ЕС должен понять, чем обусловлена эта популярность? В российском руководстве видят силу, которая противостоит всеобъемлющему влиянию Запада.
Ну, надо сказать, что у британцев здесь собственные, как известно, интересы. И была встреча Медведева и Брауна. А очень любопытный контекст вот этой встречи, потому что одновременно на BBC явно совершенно такой политический жест появилось заявление неизвестного сотрудника британской разведки, который сказал, что убийство Литвиненко было дело рук российского государства, а сегодня новые претензии предъявлены ТНК БП уже в Москве. Что пишут?
Пишут,
не об этом, конечно.
Да, я понимаю, вообще встреча оценивается в британской, скажем, печати довольно пессимистично. Вот «Таймс», к примеру. «Переговоры с Россией принесли Брауну лишь жалкие крохи безрадостного утешения. Стратегия Великобритании – нечто вроде оптимистической надежды на лучшее». Автор вообще сомневается, смогут ли страны «Большой восьмерки» воспользоваться саммитом для того, чтобы склонить Россию к возвращению с холода. Ну и уж вот это, пожалуй, основной мотив.
Спасибо, Владимир. Вот безрадостные, не очень оптимистические оценки европейской прессы саммита «Большой восьмерки». Мы продолжим разговор о печатных откликах на это событие через 2 часа с Владимиром Тольцем. Поговорим о публикациях в американских газетах, а сейчас продолжим тему саммита. Итак, главная тема сегодняшнего дня саммита «Большой восьмерки» – в Японии глобальные изменения климата. Лидеры 8 стран даже договорились снизить выбросы углекислого газа в атмосферу по меньшей мере наполовину к 2050 году. И вот эти меры – необходимое, но совершенно недостаточное мероприятие для предотвращения катастрофических последствий парникового эффекта. Так считает российский физик-теоретик из Московского института биофизики клетки Российской академии наук, автор теории дифференциального парникового эффекта для оптически плотных атмосфер, кандидат физико-математических наук Алексей Карнаухов. С ним побеседовал мой коллега Андрей Шары.
Изменения климата потенциально могут уничтожить человечество.
Когда и каким образом это может произойти, не дай бог?
Собственно, вот базовый сценарий парниковой катастрофы, который получается в моих работах, говорит следующее. Изменения температуры будут происходить постепенно. Сначала не очень быстро, но потом может произойти переход в так называемую необратимую стадию, когда увеличение температуры приводит к выделению дополнительных количеств углекислого газа из мирового океана, из разрушающихся метангидратных залежей. И это будет приводить к раскрутке этого процесса. Изменения климата, ну, скажем так, средней планетарной температуры 100 градусов могут наблюдаться уже через 300 лет.
Каковы главные факторы? Это деятельность человека, выбросы СО2, какие-то естественные процессы?
Я учитываю постоянное увеличение выбросов человеком СО2. Дело в том, что до сих пор выбросы СО2 каждые 45 лет удваивались. Современные разговоры о Киотских процессах практически не повлияли на скорость роста этих выбросов. Если эти выбросы будут расти в будущем теми же темпами, то мы и получаем те самые 300 лет.
Есть ли возможность каким-то образом предотвратить этот катастрофический сценарий? Что нужно делать, чтобы этого не случилось?
Если говорить о том, что надо уменьшать выбросы СО2, то это мало. В принципе, в будущем, и не столь уж отдаленно, мы должны полностью отказаться от использования минеральных видов топлива, таких как нефть, уголь, газ, перейти либо на биотопливо, либо на атомную энергию, что может быть не самый лучший вариант, либо на солнечную, ну, энергию ветра, воды и так далее.
Практически все это представляется невозможным. Вот, а какие-то первые шаги, которые сейчас, вот, ну, предположим, лидерам стран Большой Восьмерки в Японии, что бы вы посоветовали делать немедленно?
Во-первых, все это абсолютно возможно. Особенно при нынешних ценах на энергоносители. Недавно у меня вышла статья в бизнес-обозрении, где я подробно рассчитываю, сколько биотоплива можно изготавливать из древесины, которая ежегодно образуется на территории Российской Федерации. Количество бензина и количество газа, который можно из этого биотоплива, скажем так, производить, сравнимо с тем экспортным потенциалом, который сегодня мы добываем из наших недр. Вот. В отличие от вот этих вот месторождений нефти и газа, производство биотоплива из леса, с одной стороны, представляет собой неограниченный ресурс, никогда не закончится, потому что лес каждый год растет. А с другой стороны, не несет тех самых климатических, ну, скажем так, последствий.
Некоторая часть экологов, правда, их меньше, тех, кто настроен так тревожно, как вы, утверждают, что речь идет просто о больших колебаниях, что сейчас идет некое глобальное потепление, которое потом сменится глобальным похолоданием. Вы считаете, что неверно это?
Я опираюсь прежде всего на свою теоретическую концепцию, теорию парникового эффекта. В этой теории существует однозначная связь между концентрацией углекислого газа и среднепланетарной температурой. Эта связь, она подтверждается не только ситуацией на Земле, но, например, ситуацией на Венере. То есть вот сколько там углекислого газа и какой там парниковый. Она подтверждается палеоклиматическими данными. Какая в прошлом была концентрация углекислого газа, какая в прошлом была температура. Вот. Она полностью подтверждает и те изменения климата, которые сейчас наблюдают. Можно, конечно, изобретать гипотезы и подвергать сомнению. И, к сожалению, современные климатологи, объединенные в рамках ООНовской организации, такой как IPCC, которая прежде всего базируется на данные наблюдения, скажем так, не предлагает обществу какую-то прозрачную модель, прозрачную теорию, которую можно было бы преподавать в университетах, на старших курсах институтов каких, чтобы каждый студент, который получает высшее образование, смог бы своими собственными руками вывести те самые формулы, из которых следуют те самые выводы, о которых я говорю.
Алексей, если ваши предположения верны, когда человечество, по вашим подсчетам, начнет испытывать на себе первые необратимые последствия парникового эффекта?
Развитие ситуации, к сожалению, предполагается по экспоненте. За те предыдущие 100 лет у нас температура повысилась на 1 градус. Следующие 100 лет – 5 градусов. Следующие 100 лет – 25 градусов. И уже следующие 100 лет – 300 лет получается. Это где-то порядка 100. Понимаете, вот даже изменения на 1 градус практически не очень заметны. Изменения на 5 градусов, да, будут заметны, но не будут катастрофичны. Катастрофы начнутся именно в связи с потеплением. Где-то начиная со второй сотни лет. Но в первой сотни лет может наблюдаться такой необратимый климатический процесс, как остановка Гольфстрима.
Мой коллега Андрей Шарый беседовал с российским физиком-теоретиком из Московского института биофизики клетки Российской академии наук Алексеем Карнауховым. Напомню, в эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Прежде чем мы перейдем к сводке новостей часа, небольшое объявление. Сегодня в 7 вечера по Москве, сразу после выпуска новостей, в эфире «Свободы» программа «Время гостей». В гостях у Михаила Соколова публицист Леонид Радзиховский, главный редактор журнала «Мировая экономика и международные отношения» Андрей Рябов. Ну, а сейчас главные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
В Ленинском районе Грозного завершена спецоперация против боевика, укрывшегося в жилом доме. По сообщениям МВД Чечни, убит Саид Хусейн Замаев, входивший в группу муджахедов, действовавшую в Веденском районе. В бою также погиб сотрудник милиции. В самом Веденском районе Чечни произошла перестрелка с боевиками. Ранено двое военнослужащих. Сегодня стало известно, что 20-летний солдат-срочник Николай Смирнов четвертый месяц лежит в коме в реанимации 442-го военного госпиталя в Петербурге. Версия военных – несчастный случай. Версия правозащитников – дедовщина. Абхазия не намерена размещать на своей территории международные полицейские силы, заявил глава самопровозглашенной республики Сергей Багапш. Ранее с предложением размещения таких сил – выступили США. В районе Мосула на севере Ирака в результате взрыва бомбы погибли четверо иностранных специалистов. 8 человек были ранены. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут в начале следующего часа. И еще одна драматическая новость, драматическое событие. Екатеринбургский турист Виктор Листочкин, впавший в кому на курорте в Анталии, доставлен на лечение в родной город. Чтобы вернуть заболевшего домой, родственникам и друзьям пришлось собирать деньги. Страховка медицинских расходов не покрыла. Рассказывает екатеринбургский корреспондент Радио Свобода Денис Каменщиков.
В частной медицинской клинике Яшам на турецком курорте екатеринбуржец Виктор Листочкин провел почти 3 недели. После того, как больного вывели из комы, генеральный консул России в Анталии Мирджалол Хусанов поручился, что все долги за лечение будут возвращены, пациента смогли отправить самолетом в Екатеринбург. Сейчас он находится в первой областной клинической больнице, говорит его друг Сергей Чурин.
Он как бы пришел в себя, это уже плюс. Почему? Потому что вчера он был в коме. Но хотя состояние все равно тяжелое. Типа болезнь гепатитом что-то связано, врач сказал.
55-летний Виктор Листочкин работает судьей в Уральском отделении Российской ассоциации по мини-футболу. После сообщения о трагедии коллеги организовали сбор денег. На сегодня они смогли перечислить на счет турецкой клиники более 7,5 тысяч долларов. Общий долг составляет 25 тысяч. Виктор Листочкин был застрахован на 15. Это стандартная сумма для каждого туриста при поездке в Турцию и другие безвизовые страны. Страховой полис при этом обходится примерно в 10 долларов. Можно застраховаться и на большую сумму, и стоить это будет всего в 2 раза дороже. Однако увеличивают необходимый минимум отъезжающие крайне редко. К тому же, по словам руководителя офиса продаж сети турфирм «Элита Тревел» Ольги Вороновой, туристы не всегда знают, как вести себя в подобных ситуациях.
Турист делает звонок по телефону, который указан у него в страховом полисе, называет номер своей страховки, свою фамилию, поясняет, что именно произошло. Если турист обратился за помощью самостоятельно, то есть все что угодно сделал, не позвонив, эти услуги не оплачиваются страховой компанией. Он потом может написать 1 000 000 претензий, обратиться в суд, и никогда страховая компания страховым случаем это не признает.
Коллега Ольги Вороновой, вице-президент Уральской ассоциации туризма Олег Аксельрод, считает, что происшествию с Виктором Листочкиным уделяется незаслуженно много внимания.
На мой взгляд, немножко раздуто вот это происшествие, да, очень плохо, что как бы россиянин попал в такое положение в Турции. Но ведь согласитесь, если бы с ним случилось то же самое не в Турции, а, не знаю, в Сочи, например, да, или еще где-то. То есть я думаю, что просто люди в первую очередь, если они, не знаю, там, знают за собой проблемы со здоровьем, может быть, имеет смысл обращать более серьезное внимание на ту страховку, которую вы оформляете. Всегда можно докупить дополнительную страховку.
Близкие коллеги Листочкина продолжают собирать деньги и надеются, что он вскоре пойдет на поправку. Сегодня к нему уже, возможно, пустят родственников. Денис Каменщиков, Радио Свобода, Екатеринбург.
А мы продолжим разговор о новостях рассказом о событиях в мире культуры. У микрофона Петр Вайль.
Родственники бывшего президента Египта Анвара Садата, убитого в 1981 году, требуют от египетского правительства принять официальные меры против Ирана, где снят и показан фильм, прославляющий убийцу Садата. Часовая документальная картина, продюсером которой выступила организация «Всемирный комитет чествования мучеников исламского возрождения», называется «Убийство фараона». Анвар Садат был застрелен во время военного парада в Каире исламским экстремистом Халедом аль-Исламбали, который, прежде чем выстрелить, выкрикнул «Смерть фараону». Гнев фундаменталистов вызывала политика египетского президента, направленная на мир с Израилем, и особенно его визит в Иерусалим. Аль-Исламбали был казнен по приговору суда. Одна из улиц Тегерана названа его именем. последнее время отношения между Египтом и Ираном потеплели, а выход фильма «Убийство фараона», как предсказывают эксперты, затруднит процесс нормализации. Произведения из Московского музея современного искусства выставляются в музеях 4 городов Японии. Всего в выездной экспозиции 70 живописных и скульптурных работ. Казимира Малевича, Павла Фионова, Марка Шагава, Никопи Расманишвили, Натальи Гончаровой, Михаила Орионова, Александра Архипенко и других художников. Вначале коллекция будет выставлена в Токио, затем в Осаке, Гифу и Сайтаме. Закончатся художественные гастроли Московского музея в марте будущего года. Гонконгский режиссер Джон Ву, который провел 16 лет в Голливуде, триумфально возвратился в китайский кинематограф, сняв эпический фильм «Красная скала». Это историческая лента о событиях третьего века нашей эры, в так называемый период трех царств. Первая часть выйдет в азиатский прокат в июле, вторая – в конце года. В Московском издательстве «Наука» вышла книга Любови Пустильник «Жизнь и творчество А.Н. Плещеева». Родившийся в 1825 году одаренный поэт и прозаик Алексей Плещеев всю жизнь и после смерти был в тени своих знаменитых современников, составивших славу русской словесности второй половины XIX века. Биография помогает восстановить его истинное, вполне достойное место в литературе и общественной жизни. 23-летний Плещеев за участие в революционном кружке Петрашевского был, как и Достоевский, приговорен к смертной казни, замененной ссылкой рядовым под Оренбург. Через 10 лет получил разрешение жить в столице с возвращением прав дворянства. Писал стихи, прозу, много переводил. Гейне, Гюго, Байрона, Леопарди. Первым перевел на русский язык роман Стендаля «Красное и черное». Жил в нужде и лишь за 2 года до смерти неожиданно получил огромное наследство.
Петр Вайль, новости культуры.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хобби-Орт.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Информационную программу «Время свободы» продолжит рубрика «Политика онлайн». Сегодня ее подготовил Александр Гостев.
Еще 2 страны отказались на прошлой неделе ратифицировать Лиссабонский договор, новую редакцию договора о Евросоюзе, еще больше ограничивающую суверенитет его членов. Обе они из числа новых стран ЕС – Чехия и Польша. Месяц назад на референдуме в Ирландии народ этой страны также высказался против. Таким образом, вступление Лиссабонского договора в силу по плану, то есть с 1 января будущего года, оказалось под вопросом. А вслед за судьбой Лиссабонского договора и вся судьба политической интеграции в Европе. Впрочем, экономической интеграции ничего не грозит, пишет публицист Дмитрий Ланко на сайте петербургского еженедельника «Дело» в комментарии под заголовком «Меняю суверенитет на хорошие дороги».
Интеграция совсем не то же самое, что сотрудничество, иначе не нужно было бы придумывать отдельное слово. Сотрудничество – это когда несколько людей или несколько стран совместными усилиями создают ценности, которые каждый из них не в состоянии создать в одиночку. Например, в России добывают нефть, а в Евросоюзе делают хорошие автомобили. Автомобили без нефти ездить не могут, но и без автомобиля на одной сырой нефти далеко не уедешь. Приходится меняться. И раз обмен идет все возрастающими темпами, значит, сотрудничество всем выгодно. Но, допустим, россиянам разонравились автомобили, сделанные в Евросоюзе. Значит, сотрудничеству конец, будем отныне меняться с японцами или американцами. При интеграции так нельзя. Интеграция – это когда страны добровольно уступают часть своего суверенитета общим наднациональным органам власти, которые решают, какие автомобили должны нравиться и на какой нефти они должны ездить. Пока эти органы власти выдавали Чехии и Польше много денег на ремонт дорог, по которым автомобили должны ездить. Это всех устраивало. Как только деньги закончились, к интеграции возникли вопросы.
А все потому, что европейская интеграция создавалась более полувека назад по одной причине, а новые страны Евросоюза присоединились к нему совсем по другой, подчеркивает Дмитрий Ланко. 63 года назад закончилась Вторая мировая война. Главной целью жителей Западной Европы стало не допустить повторения продолжение этого кошмара. Вот они и придумали интеграцию, чтобы жизнью европейцев руководило не правительство Германии, Франции или какой другой страны, а новые наднациональные органы власти. И шаг за шагом передавали этим органам все больше и больше полномочий.
Польша и Чехословакия в строительстве европейской интеграции тогда не участвовали. У них была другая интеграция. Им пришлось добровольно передать часть своего суверенитета в Москву. Московские чиновники разъясняли жителям Варшавы и Праги, что им должны нравиться польский «Фиат», чехословацкая «Шкода» и советские «Жигули». А «Мерседес» тоже может неплохая машина, но при ее производстве используется эксплуатация рабочего класса. Тогда многие чехи и поляки мечтали о возврате суверенитета. Частично дело тут было в выборе между «Жигулями» и «Мерседесом». Но главное, поляки хотели, чтобы никто, кроме их собственного правительства, не имел права решать, что им делать и как им жить.
20 лет назад их мечта осуществилась, продолжает автор комментария на сайте еженедельника «Дело». И заявку в Евросоюз эти страны подали для того, чтобы доказать всему миру, они не какие-нибудь страны Восточного Блока, а полноценные европейцы. Ну и, конечно, чтобы поправить материальное положение. До мира на европейском континенте Польши и Чехии не было никакого дела, пишет Дмитрий Ланко. Более того, с одной европейской страной, Россией, они мириться и вовсе не собирались.
Но тут выяснилось, что в Евросоюзе этот самый суверенитет ограничен. И теперь уже брюссельские чиновники объясняют простым полякам, что им должно нравиться, а что нет. Например, полякам объяснили, что говядина аргентинского производства им нравиться не может, потому что при ее производстве используются генетически модифицированные продукты. Хорошо, хоть не эксплуатация рабочего класса. Правда, аргентинскую говядину можно перепродавать в Россию, но если там откажутся ее покупать, то поднимать шум по этому поводу нехорошо, а уж тем более препятствовать подписанию нового базового соглашения с Россией.
Скорее всего, Лиссабонский договор не вступит в силу, как раньше не вступил в силу конституционный договор, считает Дмитрий Ланко. И при решении вопросов внешней политики, в том числе сотрудничества с Россией, Евросоюзу, как раньше, будет требоваться согласие всех стран-участниц. Однако это никак не скажется на экономической интеграции в Европе. Вопросы сельского хозяйства и торговли говядиной, автомобили и промышленности, нефти и энергетики останутся в ведении брюссельских чиновников. Что же касается мира во всем мире, или хотя бы на европейском континенте, то ведь и в старых странах Евросоюза уже мало кто помнит ужасы Второй мировой войны, заключает Дмитрий Ланко.
Сейчас для нас Европейский Союз – это в первую очередь экономика, экономическая интеграция. Это действительно выгодно экономически, но, с другой стороны, это противоречит каким-то национальным установкам людей, особенно в новых независимых странах. А для новых независимых стран, собственно, сама по себе независимость после Холодной войны – это очень и очень важное явление. Они, в принципе, вступали в Европейский Союз не для того, чтобы сохранить мир на европейском континенте, а как раз совершенно по другой причине, для того, чтобы возвести новый барьер против восточноевропейских государств, а такая ситуация, она в принципе может быть охарактеризована как безопасность, но точно уж не может быть охарактеризована как мир. Если сейчас у Евросоюза есть какие-то другие цели, не мир на европейском континенте, но что-то другое, тогда эти цели должны быть сформулированы, но ни в Лиссабонском договоре, ни до этого в проекте конституционного договора никаких таких новых целей Евросоюза сформулировано не было, и возникает вот это противоречие между теми целями, ради которых Польша, Чехия и другие страны вступали в Европейский Союз, и теми целями, ради которых европейская интеграция создавалась 50 лет назад. Отсюда вот этот кризис, который действительно имеет место.
Мнение Дмитрия Ланко, обозревателя петербургского еженедельника «Дело». Александр Гостев, «Политика онлайн».
В Москве 16 часов 45 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Ленинском районе Грозного завершена спецоперация против боевика, укрывшегося в жилом доме. По сообщениям МВД Чечни, убит Саид Хусейн Замаев, входивший в группу маджахедов, действующую в Веденском районе. В самом Веденском районе Чечни в бою в окрестностях села Шилхатой ранены двое военнослужащих. Сегодня стало известно, что 20-летний солдат-срочник Николай Смирнов четвертый месяц лежит в коме в реанимации 442-го военного госпиталя в Петербурге. Версия военных – несчастный случай, версия правозащитников – дедовщина. Абхазия не намерена размещать на своей территории международные полицейские силы, заявил глава самопровозглашенной республики Сергей Багабш. В районе Масула на севере Ирака в результате взрыва бомбы погибли 4 иностранных специалистов, 8 человек ранены. Глава правительства Пакистана Юсуф Раза Гилани заявил, что его страна не имеет отношения к вчерашнему взрыву у посольства Индии в Кабуле. Жертвами взрыва стали более 40 человек. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
И еще одна на международные новости. Главы внешнеполитических ведомств США и Чехии Кондолиза Райс и Карел Шварценберг сегодня подписывают в Праге договор о дислокации радарной станции противоракетной обороны. До конца года планируется заключить еще один договор, регулирующий присутствие американских военных на территории Чехии. Россия, как известно, усматривает в размещении в центральноевропейских странах элементов американской ПРО угрозу своей безопасности. Рассказывает наш корреспондент в Праге Александра Вагнер.
Почти 6 лет понадобилось, чтобы договориться обо всех тонкостях размещения радара системы противоракетной обороны в Чехии. Первые консультации состоялись в 2002 году, однако официальные переговоры с Соединенными Штатами начались в марте прошлого года. В договоре на 30 страницах оговариваются подробности оборонного проекта. На его реализацию Соединенные Штаты выделят $500 млн. Американская военная база будет занимать территорию около 30 гектаров на военном полигоне Бырды, приблизительно в 70 километрах от Праги. Кроме непосредственно радара, здесь построят казарму для обслуживающего персонала, административное здание и помещение с альтернативным источником энергии. Обслуживать радар будут 60 человек, а всего в Чехию, согласно договору, приедут максимум 250 американских военных. В Чехии установят радар, прошедший предварительные испытания на Маршалловых островах. Этот радиолокатор способен идентифицировать и отслеживать объекты на расстоянии более 2000 километров. Однако теоретически дальность действия от 4 до 6,5 тысяч километров. Радар не будет работать постоянно, а только во время учений или в случае военной угрозы. Наблюдать за его работой будет представитель чешской армии, а данные о проводимом радаром мониторинге будут регулярно в виде отчетов передаваться в Министерство обороны Чешской Республики. В договоре Соединенные Штаты обещают защищать Чехию в случае военного нападения. Есть в документе и пассаж о том, что система противоракетной обороны США станет в будущем частью противоракетной обороны НАТО. Документ касается и непосредственно России. В его тексте оговорена возможность посещения радарной базы российскими наблюдателями. Правда, окончательное решение в этом вопросе может принять только Чехия. Посол России в Чешской Республике Алексей Федотов не исключил, что страна такой возможностью воспользуется. Однако он сказал, что Россия добивается постоянного присутствия наблюдателей и не согласна на одноразовые визиты. По словам заместителя министра иностранных дел Чехии Томаша Паяра, официально Прага против постоянной российской миссии на радарной базе. Но Россия сможет участвовать в мониторинге системы, будет получать отчеты о ее работе. Чешским средствам массовой информации Федотов также сказал, что Россия не изменила своего негативного отношения к планируемому строительству радара. Карл Свобода из Института международных отношений Карлова университета считает, что это не повлияет на отношения двух стран.
Россия воспринимает вот это ракетное дело как вопрос между Россией и США. Чехия, она только местом, где будут ракетное дело расположены. Конечно, Россия будет воспринимать это как не очень дружественный шаг. Не думаю, что именно распространение противоракетной обороны в Чехии будет вот этим переломом. Этим переломом может быть принятие Украины в НАТО.
С ним соглашается и Павел Пшикрыл из Чешской ассоциации по международным вопросам. Если говорить не только о Чехии, а вообще о Западе, то с ним у России в сущности хорошие отношения. Они основываются на прочных торговых связях. У меня нет оснований полагать, что Россия чувствует реальную опасность вследствие того, что в Центральной Европе появится система противоракетной обороны. В конце концов, Медведев и Буш на саммите стран Большой Восьмерки в Японии пришли к единому мнению в вопросах, касающихся Ирана и Северной Кореи. А система ПРО в Чехии будет защищать и от этих угроз. Все, может быть, с нашей точки зрения, резкие заявления звучат звучавшие на протяжении этих почти двух лет чешско-американских переговоров, основаны на стремлении России стать серьезным игроком в мировой политике. Чтобы американско-чешский договор о радаре вступил в силу, его должны ратифицировать чешский парламент и президент. Пока неизвестно, когда депутаты будут голосовать по этому вопросу, потому что второй договор о правилах пребывания американских военных в Чехии до сих пор находится в стадии разработки, и дата его подписания неизвестна. В свою очередь, оппозиция уже заявила, что выступает против одобрения обоих документов, опираясь на поддержку, согласно опросам, почти 70% жителей Чехии. Тем не менее, Павел Пшикрыл считает, что отступать от взятых на себя обязательств Чехия не может. В международной политике важна предсказуемость. Если государство подпишет договор о таком важном вопросе, каким является оборонный проект, было бы несерьезно отказаться от своего намерения через несколько лет. Александра Вагнер для Радио Свобода, Прага.
Радио Свобода – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
И в завершении этого часа информационной программы «Время свободы» очередная история Запада и Востока, на этот раз из Испании. По сравнению со своими сверстниками из стран Евросоюза, испанские подростки, судя по последним социологическим опросам, данным полиции и наблюдениям европейских психологов, считаются одними из самых бесшабашных и любящих очень шумные развлечения. Одновременно они же одни из самых дружелюбных и неагрессивных, рассказывает мадридский корреспондент «Радио Свободы» Виктор Черецкий.
Несколько лет назад в странах-членах Европейского Союза был организован опрос среди молодежи на тему «Ваши жизненные приоритеты». Молодые люди в возрасте от 16 до 25 лет в основном говорили об учебе, выборе профессии, престижной работе, карьере, желании обзавестись собственным жильем, создать семью, добиться благосостояния и так далее. И только большинство испанцев ответило нестандартно. Их жизненным приоритетом является хорошо проведенный досуг. И это не шутка и не пустые слова. Более трети молодых испанцев бросают школу, не получая даже обязательного среднего образования, нигде не работают и полностью отдаются своему приоритету – досугу. В Мадриде, к примеру, речь в основном идет о фланировании в компании по центру ночного города с заходом в бары, если на это есть деньги. Если денег нет, то молодые люди собираются просто на одной из многочисленных площадей в старой части Мадрида, чтобы выпить и выкурить одну на всех гашишную самокрутку. У входа в бар «Флорида Парк», что на площади Святой Анны, знакомимся с группой молодежи, говорит 20-летний Хуанхо. Мы собираемся, чтобы выпить пиво, потусоваться, узнать, что новенького в нашей компании, ловим кайф. Ну а если на нас или наших друзей кто-то наезжает, то мы всегда защищаем друг друга. Хуанхо и его друзья в бар не заходят. Они, как и большинство безработных мадридских юношей и девушек с рабочих окраин, сторонники так называемого «бутыльона». Это массовые сборища молодежи под открытым небом, на которых пьют в основном пиво из пластиковых литровых бутылок, бутыльонов. Купленное заранее дешевое пиво национальных марок «Мау», «Крускампо» или «Агила» льется рекой. Площадь Святой Анны собирает в ночь субботы на воскресенье тысячи молодых людей. На дискотеки, которых в испанской столице немало, эти ребята тоже не ходят. Они в основном для молодежи из обеспеченных семей или для публики постарше, той, что работает и может позволить себе потратить за ночь 50-100 евро. На площади Святой Анны молодежь ведет себя шумно. Испанцы не прочь и спеть, и потанцевать. Голова у меня пустая, в руках перо, а кто на меня потянет, получит под ребро. Важно отметить, что несмотря на подобные мотивы, изобилующие в подростковом фольклоре, и вечные разговоры о готовности защищать своих, испанские молодые люди обычно ведут себя мирно и дружелюбно, даже когда изрядно выпьют. В местах ночных тусовок в мадридском центре практически никогда не бывает драк. Каждый занят своей компанией и на чужаков не обращает внимания. Так что присутствие полицейских здесь чисто формально. По части драк и поножовщины отличается разве что иммигрантская молодежь из Латинской Америки и Северной Африки. Но они держатся особняком и собираются исключительно в своих родных районах. Но давайте познакомимся еще с одной компанией. Хави и его друзья работают. Кто в автомастерских, кто на стройке, кто в торговле. Деньги у них есть, тем более, что, несмотря на 30-летний возраст, никто из них не женат. На вопрос, нравится ли им какой-то определенный бар, Хави отвечает. Мы ходим из одного бара в другой. Пьем в основном пиво. Бары все одинаковые. У нас везде знакомые и друзья. Всюду хорошо принимают. Болтаем с барменом, с пацанами, с девочками. Так проводим досуг. Понятие «молодежный бар» в Мадриде не существует. Все бары для всех, они не разделяются по тематике. Исключение составляют, пожалуй, бары для сексуальных меньшинств. Они расположены в одном из центральных мадридских районов Чуэка, где исторически компактно живут геи и лесбиянки. Гей-бары отличаются своим оформлением, и обслуживающий персонал здесь тоже обычно набирается из своих. Но у них любят бывать вовсе не только геи, но и туристы, и студенческая молодежь обычной ориентации. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Это зарисовка из вечерней или ночной, если угодно, жизни мадридских тинейджеров, которая была в рамках нашей очередной истории Запада и Востока, завершила этот час информационной программы «Время свободы». Через полторы минуты после коротких объявлений слушайте следующий час нашей программы. Главная его тема – это второй день саммита «Большой восьмерки» и репортаж и мнение экспертов российских, американских, некоторые другие темы, наши постоянные рубрики. Все это теперь уже примерно через минуту. Оставайтесь с нами, слушайте «Радио Свобода».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Россия ведет себя немножко как взорвавшийся первый ученик.
Это чистой воды терроризм.
Мы едины в желании противостоять кризису, затрагивающему миллионы людей.
Одним из первых шагов нового кабинета будет предложение ратифицировать соглашение о сотрудничестве с ЕС.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044, мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».